Мы читаем в книге «Труды Бааль Сулама», статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям» на странице 486, заголовок «Почему дана Тора Израиль?». Статья находится также на странице Цадик Алеф в книге «При Хахам» статьи. Напоминаем, что можно задавать вопросы через интернет-сайт КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Книга «Труды Рабаша», статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям», страница 486, заголовок «Почему дана Тора Израиль?». На этом выяснилось должным образом вопрос, почему дана Тора народу Израиля, и там не участвовали все остальные народы мира. Потому что, по правде говоря, что цель творения предназначена всему человечеству. Никакой человек не будет забыт. Но в силу низменности природы творения не было никакого иного возможности, чтобы творение могли понять, решить и согласиться подняться над ней, и не раскрыли желание выйти за рамки любви к себе и прийти к уподоблению свойств, что является слиянием со свойствами Творца. Это мы с вами учили много раз, что вы всего-навсего Адам Ришон, то, что у нас называется нешама, душа. Душа — это нешама в соответствии с максимальным светом, который может быть настоящий, до окончательного исправления. До окончательного исправления у нас есть исправление в Гальгальтейнаем, что является Нефиш Рох Нешема, а Света Хая и Ехида могут быть только Накабаем. Протезы, то, что называется, то есть чуть-чуть свечение, Хохма, то, что раскрывается, а не в Хохма. Поэтому Хая и Ехида не светят, поэтому это кли называется по свету самому большому, который только может прийти туда в состоянии, в большом состоянии, которое называется нешама, душа. Но у кли есть авиют шореш алеф бет гимел далет. Это кли не меняется из относительно бесконечности. Мы просто делим его на разные части в соответствии с тем, как оно может быть исправлено. Так мы изучаем, как он исправляется. Потому что все кли должно прийти к исправлению. Это Адам Ришон или Малхут. Малхут бесконечности. И вся целиком и полностью должна исправиться. Но в порядке с ее исправления есть часть, которую можно исправить сразу же, и мы это учим также из второго сокращения, что до гард бины, кетер, хохма, и гар, три первых бины, то, что вместе называются гар, три первых, или в гуфе, в теле называется гальгальтейнаем, их легко исправить. Даже хотя и находятся в разбитом желании, их легко исправить, потому что авиют их слабое. И насколько нам представляется в нашем мире Израиль самый грубый, самый эгоистичный, это результат разбиения келим, их. Но по предварительной, при первичной природе, именно они хотели из всех вавилонцев выйти из желания получать и соединиться вместе. Только те самые вавилоняне раскрыли эту готовность. Они-то как раз и есть Исраэль, то есть Исраэль, прямо к Творцу, Ешар Кель. Отсюда они получили это имя. И мы говорим только о Келим. На этом мы можем видеть правильный порядок исправления. Пожалуйста. Как сказали мудрецы, как он милосерден, так это и милосерден. И благодаря заслуге отцов могли Израиль, так что на протяжении 400 лет они развивались и приготовили себя к чаше заслуг. И каждый из народа вышли в состояние любви к ближнему, как некоторое единство среди 70 народов мира. И так, что, соответственно, каждому из Израиля есть чужеземцы 100 человек. То есть, что произошло? Как проходит исправление? Исправление в подъеме над желанием получать, в той самой гальтейнаем, которой должны подняться над Ахапом. И Ахап, определяя свои 4 стадии Авиюта и Гальгальтейноем, еще больше укрепляются и укрепляются, все больше и больше, по 4 этапам. И тогда получается, что за 400 лет, это называется 4 этапа, Гальгальтейноем могут как бы отключиться, отделиться, расстаться с Ахапом, то есть выйти из него. И тогда это называется концом изгнания. И когда приняли на себя любовь к ближнему, дана Тора именно народу Израиля для силы их готовности. Что это значит? В египетском изгнании они не были как одним народом. Тут надо разделять этапы. В египетском изгнании каждый хотел подняться над своей природой, что называется египтянин, фараон, раб. То есть каждый хотел подняться над этим, но объединения между ними не было. Достигли. А пока еще они еще оторваны друг от друга. Это до состояния у горы Синай. То есть все хотят бежать из Египта, но нет еще силы, которая бы их объединила. Все, кто хотят подняться над своим эго, и в будущем, конечно же, так мы это изучаем, и мы тоже соединиться, но пока нет еще в нас этой силы, и нет желания к этому, необходимости, готовности, поэтому нет силы. Поэтому называется, что они выходцы из Египта. То есть каждый поднимается над 4 стадиями своего эго. Поднимаются. Выходят из Египта, бегут в темноте, каждый, Моше перед ними, все в полном порядке, как некоторое стадо такое, Аттара, побег, каждый со своими домочадцами, каждый, в общем, сам по себе. И когда подходит к горе Синай, есть там условия соединиться, как один человек с одним сердцем. Это условие. То есть, готовы ли они на это? То есть, там уже каждый отменяет себя перед другими, что называется поручительством, и они готовы принять на себя поручительство. И тогда это все производится сверху. Да. Вот это условие, это требование соединиться между желанием. Откуда это вообще? Это условие соединения между желаниями приходит к ним от раскрытия ненависти. Человек, прежде всего, хочет отключиться от своего эго и быть над своим эго. Он видит его как разрушительное. Он хочет приблизиться к Творцу. Он видит, что с помощью этого он может быть соединен с другими, чтобы получить от других помощь. Помощь. Есть в моей большой группе великие люди. Я хочу учиться у них. Сильные люди, которые стремятся день и ночь к цели. Я хочу учиться у них. Как говорит Рабаш, когда соединяются 10 человек, каждый может включить в себя 10 сил вместо одной силы. Так он может выйти из этого. То есть все это пока личный расчет, индивидуальный. Несмотря на то, что это желание подняться над желанием. Но это расчет личный. Я понимаю, что в будущее должны быть вместе, ну, слышали, учили, но у меня нет пока еще этого требования. Но я иду в этом направлении. Я иду в этом направлении, к чему это меня ведет? С помощью решимот. Не то, что я знаю путь и выбираю его. Я выбираю только укрепляться при всех условиях, которые ко мне приходят. Условия это не зависит от меня. Зависит от решимот, которые раскрываются. Но когда я прихожу на своем пути, отрываясь от желания получать, когда я готов войти в темноту и прыгнуть в воду, в огонь и все, я прихожу к ситуации соединиться с другими. Вот это нет. На это нет. Я хотел подняться над собой. Я думал, ну, соединиться с ними, ну, да. Для того, чтобы достичь Творца, для того, чтобы у нас было больше сил. Вместе. А здесь это не вместе. Здесь раскрывается закон соединения во всей полноте, такой естественный, в его истинном виде. Так что каждый отвечает за всех, и все отвечают за каждого. И тогда, соответственно, этому закону раскрывается ненависть. Я ведь раньше не знал, что я так их ненавижу. Теперь я понимаю, почему я их ненавижу. Потому что я должен быть поручителем за всех. И кто-то из них там совершает преступление, а меня посадят в тюрьму вместо него. Ты сделал. Я? Да, ты сделал. Да как это может быть, что это я? Ты? Скажем, это твой ребенок, там разбил окно у соседа, а ты как отец платишь. Так это или нет? Так это происходит? Ну так в чем проблема? Ты же связан с ним, а теперь ты связан со всеми.
Как ты связан со всеми? Тогда называется, как человек с одним сердцем, ты вместо него. Очень просто. Скажем, он чего-то украл, его вообще не будут искать, схватывают там. Хватает кого-то, и ты будешь платить. Почему я? Не разделяет между вами. Все одно целое. Это все. Мы не понимаем, что этот закон раскрывается, и при этом каждый ощущает, что он не в состоянии выполнять этот закон. Это как гора Синай, как гора ненависти. Этого прежде не было. Оставь там все эти географические понятия, когда выходит из Египта, там через море и так далее. Для продвижения по ступеням, насколько эгоизм больше внизу растет, так и человек раскрывает все больше и больше, что это не для меня. Тогда он достигает состояния, когда раскрылся такой авиют. Когда он видит, что даже при этом авиюте он должен быть связан со всеми. То есть, как, именно как один человек с одним сердцем. Это уровень авиюта. Лишь поймите, что все, что мы ощущаем, на все, что мы производим расчет, это все находится внутри желания получать, внутри авиюта. Это то же самое, как и было у нас здесь, как и было здесь, но лишь по отношению к человеку. Давайте нарисуем тот же самый квадрат. Это находится во мне. Поэтому, когда раскрылись Шореш Алиф Бет Гимель Далет, когда раскрывались Шореш Алиф Бет, это я, скажем, был в Египте, я ощущал себя хотящим выйти из Египта, затем раскрылся дополнительный виют, когда вместе уже способны перейти через Красное море, подняться над эгоизмом. А теперь я достиг состояния, когда мне говорят, что во мне раскрылось свойство далит. И когда мне его раскрывают, в каждой из вещей, которая раскрывается, раскрывается сама вещь, ее противоположность. Иначе у меня нет ни точки соединения. Что это означает? У меня раскрывается какой-то виют, кли и свет. Раскрывается сейчас свойство далит кли, свойство далит и орхозер, обратный свет, относящийся к далит. Его авиют, который сейчас раскрылся, я достиг этого авиюта, сейчас мир раскрылось. Для чего именно я должен достичь? Я должен достичь такого света из свойства далит. Это означает достичь состояния, когда все являются единым целым. Что означает орхозер на все? Орхозер на все означает, что есть лишь Малхут мира бесконечности, круглая. Все это превращается в окружность. И все являются единым. Они вообще желания, которые разделены, отделены друг от друга. И в этом я с помощью... Я не могу это переварить своим разумом детерминистическим, что все соединяется вместе, что я и он, что нет меня и его, между мной и Творцом. Здесь как бы исчезает все творение вне ступени. И я не могу как бы существовать вне творения, вне ступени, потому что у меня все заключено в ощущениях. Я не способен этого выдержать. Я сейчас должен принять условия поручительства в обязательном порядке. Это является условием природы, которая раскрывается, как и сейчас природа требует от нас, чтобы мы объединились вместе в некой форме отдачи, соединения друг с другом. Иначе этот кризис, он просто нас прикончит. Как будто бы так это раскрывается. Это лишь первый этап раскрытия необходимости объединения между нами. Но уже в чем-то раскрывается разбитая кли. Когда мы придем в человеческом обществе к состоянию горы Синай, мы поймем, насколько мы не способны объединиться, но это будет уже как решением того, что мы хотим, чтобы это произошло. Ну, сделай что-нибудь, чтобы это произошло. И тогда свыше будет раскрытие Творца, то есть силы, объединяющие между нами, эта сила да раскроется и произведет это действие. А решение, оно за тобой, согласие. Как написано, сделаем и услышим. Мы еще изучим, что именно означает это условие. Не то, что, как все это объясняет, как им заблагорассудится. То есть в Авиюте Далит, в душах, раскрывается такой Авиют, что человек находится в состоянии «все, только бы не это». Только не это. Не соединиться так, что я буду вместо всех, я не способен. На предыдущих уровнях отказа он, да, способен найти некое подкрепление. Он способен. Что означает годы египетского рабства? Что когда каждый раз он преодолевает при постройке красивых городов, Питом и Рамсес и так далее, всех остальных вещей, там, при утяжелении работы. У него постоянно были проблемы в объединении с другими, в отделении от своего желания получать, в выяснении, что же такое является духовным. Внутри желания получать, когда хотела все это выяснить, это все происходило как-то все-таки год за годом, удары за ударами. Отделение от его эгоизма, от фараона, все больше и больше при помощи последних 10 ударов, а затем отделение от того, при помощи того, что он убегает ночью от своего эгоизма, тогда неважно, что будет, лишь бы убежать от него. Прыгает, перепрыгивает через Красное море, ему ничего не важно, лишь бы не включиться в тот великий сброд, который за ним бежит, преследует его. Это еще перед нами побег из Египта. Побег из Египта — это самое войско фараона, которое он послал за ними, и великий сброд. Но именно с их помощью они и переходят Красное море, переходят через него. То есть против отделения — это раскрытие великого сброда. И это против того, что у тебя есть чудо перехода через Красное море. Мы еще изучим эти вещи, насколько нету ничего лишнего в мире, насколько нам это необходимо. Отделение от великого сброда обозначает для нас отделение от религий, которое придет к человечеству. Не отделение от культурного пласта, как это сказать, кроме культуры, что еще там есть, традиции, обычаи, но отделение от того, чтобы приписывать им высшую силу, приписывать им связь с будущим миром, с раем, с адом, с вознаграждением, наказанием, вот, разрыв с тем, чтобы соотносить их с высшей силой, с Творцом, но оставить их в качестве обычаев, традиций. Это не просто для психологии человека и для его устройства освободиться от этого. Ты видишь, при переходе через Красное море это и выясняется. И затем в пустыне еще есть достаточно всяких проблем. И что я хочу сказать? Но главное для нас сейчас стояние у горы Синай, когда раскрывается ненависть ко всем остальным, как некая гора, с которой просто ничего невозможно поделать. Это мой эгоизм. Когда я вижу, что я не способен от него отказаться, с одной стороны, а с другой стороны, я хотел бы этого сделать, но не способен на это. То есть такое внутреннее, огромное внутреннее напряжение. Это как бы я нахожусь в преддверии смерти, как написано. Или же вы объединяетесь, или здесь будет место вашего погребения. Одно из двух. И все. И тогда... Или же они готовы к этому. Не то, что они готовы сделать это невозможно, но готовы, чтобы это произошло. То есть решение, оно, да, присутствует, и лишь тогда раскрывается Творец, высшая сила, которая и производит эту связь. На всех предыдущих ступенях не было раскрытия Творца. Божий перст, всяческие вещи, такие признаки раскрытия Высшего. Здесь находится уже раскрытие высшей силы, как объединение между людьми, то есть между душами, это как сила разбиения должна прийти с помощью света Хохма. Прежде это были выяснения такие, света. Получается, что есть поднятие над эгоизмом и желание объединиться. Что является первым? Первым сначала должно быть поднятие над эгоизмом, отдача ради отдачи. Это сила сокращения, которую я хочу выстроить внутри себя над своим эгоизмом, который раскрывается, раскрывает свойства алиф, я ее сокращаю. Она не властвует надо мной, я приподнимаюсь над ней. Затем вторая стадия, тоже сокращаю, третья, четвертая. Пока я не сократил полностью всего себя, я не хочу быть в связи с этим самым своим эгоизмом. Я вышел из него, из-под его власти, из-под власти фараона. Я вышел из Египта, ну и что дальше? Так он сейчас не управляет, ну и что же делать? У меня сейчас еще множество возможностей что-либо сделать. Может быть, сейчас я захочу использовать Творца? То, что мой предыдущий эгоизм, который раскрылся, мной не управляет, у меня там есть еще такие глубины авиюты, такие бездны до бесконечного моего эгоизма, которого я не ощущаю. И вдруг я начинаю его ощущать, я хочу тебя просто сожрать. Я никогда не думал о том, что у меня такое желание существует. Ты веришь, что такое желание у человека тоже есть? Если я могу такое сказать, значит, признак того, что такое желание существует. Я не понимаю, эгоизм, с одной стороны, это нечто личное, или же эгоизм — это связь между желаниями. Есть приподнятие над эгоизмом, есть еще кроме этого какая-то вещь, которая препятствует объединению. Ты спрашиваешь, так, эгоизмом называется, относится лишь к связи между другими, или же эгоизм — это нечто, что человек ощущает внутри себя. Мы говорим об эгоизме лишь по отношению к объединению с другими, но на предыдущих уровнях. в объединении. Скажем так, быть в группе, ты пока еще находишься в состоянии лолишма, не ради Творца. Весь Египет, это называется ступенями лолишма, не ради Творца. Предумышленными и непредумышленными преступлениями. Выход из Египта — это уже махсом. Фараон, который управляет Израилем, он мешает им объединиться. Он мешает им объединиться, конечно же. Что-то мешает им подумать, приподняться над своим личным эгоизмом. Это то же самое, я сожалею, то же самое. Почему ты разделяешь это настолько? Нет. Это то же самое. Но лишь человек при своей подготовке, он первые несколько лет, скажем, которые он находится в своем внутреннем выяснении, он еще не ощущает, что для того, чтобы достичь духовного, ему необходимо объединиться. Он не отождествляет одно с другим, не соединяет одно с другим. Он как будто бы не слышит, что разбиение, оно было между душами, исправление заключено в объединении между душами. Там он и раскроет, свой будущий мир, своего Творца, лишь в объединении с другими, как одно целое. Насколько они будут одним целым, они и раскроют эту одну силу. Этого он не может первые несколько лет переварить. Поэтому и называется это «семь сытых лет». У меня нет ни в чем недостатка, все нормально. И немножко учатся там товарищи. Лишь затем наступает семь голодных лет, когда он начинает раскрывать эти вещи. Все в более ясной форме. Необходимо объединиться лишь с помощью этого, можно найти Творца. Поэтому мой эгоизм, он именно и разделяет между нами. Он является помехой. Тогда фараон начинает быть плохим, а не хорошим. Прежде фараон был хорошим. Семь сытых лет фараон их любит. Так они думают об этом. Потому что они находятся вместе с фараоном. Они дают ему, он дает им. Все в порядке.
Потом начинают раскрывать, я должен объединяться с другими. Тяжело. Моя природа не дает. Что я буду с ней делать? Ну так если я работаю с ней, служу ему, все в порядке. А как только я обращаю это что-то против, он получает удары, отягощает ему работу. Вдруг месить глину, кирпичи, египетские казни. Я в семь первых лет сытых я не чувствовал. Я раб, да я не был и рабом. Я был самым преуспевающим, даже больше, чем египтяне. Йосеф был рядом с фараоном, но был правителем Египта. С момента, когда раскрылась вся эта вещь целенаправленно, что это в направлении объединения между ними началось раскрываться зло между ними, целенаправленное. В том, что это все против объединения. Это называется, что сейчас стал новый царь в Египте, который не знал Йосефа. Йосеф праведник, основа, Есод, который объединяет все, но на предыдущей ступени. А теперь надо работать с Малхут. Что Малхут? Разбитые души. Что ты будешь с ними делать? Не знаю. Проблема? Нет Йосефа. Йосеф не может светить в Малхут. Вместо Малхута эгоистические кли должны объединиться вместе. И тогда начинаются семь голодных лет. Да, Оран. Вы сначала сказали, что цель – достичь состояния, когда все как один. И в этом кризисе природа требует от нас объединения. То есть, другими словами, в последнее время все больше и больше слышны голоса, которые предлагают сделать доллар не ведущей валютой, а единой валютой всего мира, которая объединит весь мир. Как вы считаете, это в направлении цели, это сделает нас едиными? Я в экономике не понимаю ничего, в политике ничего. Могу сказать только одно. Все, что одинаково для всех, все это благословенно. Все. Все. Это без сомнений. Даже если в начале объединения, это эгоистическое объединение, ну как на в общем рынке, эгоистическое объединение, они боялись друг друга, Франция боялась Германии, чтобы снова там, которая стала слишком сильной. Давайте, ну, сделаем, ну как это сказать, ну заключим какой-то союз между собой. Отсюда возник общий рынок, от страха перед Германией. А потом ты видишь, они объединяются вместе, и возникает общая сила, есть общие законы, общая торговля. То есть объединение — это всегда хорошо. Если это объединение не ради того, чтобы навредить кому-то, потому что объединение злодеев плохо им и плохо миру. Но если это объединение для того, чтобы выжить, так да. Каждая страна в Европе стоит немногого. Ну а вместе это сила. Что же делать? Англия, Франция, Германия, Италия, четыре страны. Это сила. Все остальные присоединяются к ним, то, конечно же, если бы было общее правительство мировое, общая армия, ну, как против тех самых пиратов, которые там вдруг обнаружились в Африке, ну, если там кто-то что-то выскакивает, общая валюта, общий банк, все общее, что ж лучше-то? Да, Хаим. Если я правильно понял то, что спрашивал Бенци, фараон мешает нам объединиться. Фараон раскрывается в каждом как сила против объединения. Потому что что говорит ему Моше? Дай нам выйти из тебя, чтобы объединиться. Это называется работать на Творца. В Египте мы не способны, если мы находимся внутри этих желаний получать. Дай нам подняться над желанием получать и объединиться. А фараон говорит, нет, вот это нет. Здесь делайте, что хотите. Или же вы выйдете, но без стад, без женщин. Ну, поднимитесь чуть-чуть. Но я-то вас держу все-таки. Так, за ноги, чтобы вы не слишком взлетели. Это, в принципе, его требование. Да. С другой стороны, мы видим на протяжении всей истории фараон, Гитлер. Это как раз силы, которые объединяли, скажем, ну, против евреев, даже весь мир. Тогда получается, что фараон объединяет. Написано, что фараон приблизил сыновей Израиля к нашему отцу на небе. Ну, он так и наконец-то согласен с Торой. Какое здесь противоречие внутри фараона находится? Творец, и он приближает. В чем тут противоречие? Что такое фараон? Обратная сторона Творца. Это фараон. Да, помощь от противного. Кто там был еще? Да, Муше. Вчера я разговаривал на работе, и его очень сильно вообще отталкивает вообще вот это понятие поручительства, объединения, взаимность. У меня вопрос. Можно ли как-то это положительным образом объяснить, чтобы это привлекало человека через позитив? Ну, позитивным образом, если тот самый твой товарищ почувствовал себя, что он уже безнадежно больной, скажем, ну, попал в аварию, скажем, разбиение, это авария. Все его части, органы разбиты, он сейчас весь разрушен. Представь себе, душа, он валяется на каких-то носилках сейчас весь перебитый, и кто-то должен дать ему, скажем, ну, почку. Другой, чтобы дал ему какой-то другой орган. Третий, чтобы дал ему кровь. Четвертый, еще что-то. То есть, если бы он чувствовал, что он может выйти в жизнь только посредством того, чтобы соединяться с ним товарищи, то он бы ненавидел бы эту идею поручительства, а понимал, что у него у самого нет тела. Нет у него тела. У него есть только точка. А все его тело, ноги, руки, мозг, все, что только есть, это все от других, сколько они ему дадут, пожертвуют. Ты понимаешь? Ну, скажем, врач в перчатках, готов к операции, и от человека осталось только, ну, косточка такая, маленькая точечка. Ну и он, все человечество, что вы готовы дать вот этому? Вот этому. Вот, у него нет даже ни имени, ничего. Кто он там? Что вы готовы? Они говорят, мы его ненавидим. Да, чтобы он сгнил. Вот и все. Это называется поручительством. То есть, кроме вот этой одной точки, все остальное ты получаешь от включения в других. Потому что желание получать не называется, что он находится в духовном. В духовном находится только желание отдачи. Поэтому и не получаем. Нет авиюта в духовном, есть чистота. То, что ты смог сделать с этим. Поэтому я не живу в своей плоти. Я живу только от пожертвования органов от всего человечества. В этом мое тело. Моя точка. Как мы это рисовали все время? Ну, на каждом уроке вы можете найти эту схему. Что я рисую? Вот это все человечество, а это я. Точка. Все остальное – тело моей души. Все. Так они все должны дать мне органы. И в той степени, в какой я готов любить их, а они готовы быть связанными, каждый с другими, тогда эта сила поручительства дает это все всем. А то, что он говорит, что он не хочет, это очень хорошо. У него есть уже осознание этого, хоть в чем-то, но придет к ситуации, когда увидит себя мертвым. Не может ни в чем войти, не в малой степени, в духовное. И тогда захочет, чтобы это произошло. Но увидит, что он не может. Очень хочет, чтобы этот закон осуществился. И видит, что этот закон, он не способен быть в нем или постичь. Он хочет, чтобы этот закон управлял им, но не может. И тогда закричит настолько, что получит эту силу свыше, то есть вот эту власть. И тогда с этого момента и дальше будет называться рабом Творца, а не рабом фараона. Чтобы захотел, чтобы пришло к нему и правила им другая сила, другая власть, сила, власть отдачи. Да. Вы описали тут ситуацию немножко в начале урока, что человек что-то приобретет или придет с какими-то требованиями. Вот эта сейчас ситуация меня страшно беспокоит. Я хочу понять, в таком состоянии, когда связь между всеми раскроется, так что же, люди перестанут красть, что их природа изменится? Я могу прийти к своему ребенку и у него что-то украсть? Ну, как тебе кажется? я не понимаю. Ну как это? Ну как? Ну я даже не знаю, как. Ну что значит украсть у... Ну представьте себе, ну. Я не знаю. Ну это что, шутка? У тебя скоро будут дети, ты поймешь это. Ну как это? Наоборот, все, что есть у меня, все, я хочу дать им. Вместо этого я что приду? Ага, он не смотрит? Я у него дома, там я что-то такое украду. Может такое быть? Да даже у нас здесь, в этом мире, когда все такие, ну, животные, звери, невозможно. Но здесь написано в том, что мы читали, что этот процесс поступенчатый. Но если я почувствую к определенным людям, что они как мои дети, это не значит, что я обязательно во всем этом процессе, что они почувствуют, что я как их ребенок. Так может такое состоять? Нет, нет. Еще ближе, еще ближе. Еще ближе. Я тебе говорю, поручительство это гораздо ближе. Я тебе скажу в чем. Мы не понимаем природы человека. Люди могут прийти к ситуации, когда будут есть своих детей, поедать. Было ведь такое в истории. И еще гораздо хуже, чем это. Можно довести человека вообще к такому сумасшествию, и он даже не знает. Наше сознание, глубина, бездны нашего сознания, такое там ужас, что можно сделать с человеком. Поручительство, оно выше этого, гораздо выше этого. То есть мы не можем представить, насколько духовная вот эта связь между частями Адама Ришона выше всего авиюта. Только пойми, весь авиют, который только может раскрыться, у нас не раскрылся даже еще авиют Шораш духовный. И Аравут должен покрыть все это, весь авиют своим Масахом.
Это я понимаю, но мы говорим, что это будет процесс, а в этом процессе человек скажет, хорошо, мне нравится твоя идея, я готов попробовать это, но пока что как будто есть такие, которые не почувствуют это условие, это занимает время, пока все присоединяются, но постепенно, конечно же постепенно, я могу дать им поручительство, поэтому он и пишет, но теперь ты понял, почему Тора, то есть условия поручительства и условия существования, лишь маленькой части Адама Ришона, разбитых душ, когда они внутри себя почувствуют из того, что они чисты, почувствуют, что они, да, хотят соединиться с этим. Поэтому это произошло лишь в части душ, а в части более грубых душ это произойдет впоследствии. И также в той части, которая постигла это, она затем для того, чтобы быть связанной со второй частью, должна разбиться и достичь смешения. И теперь мы все находимся на одном уровне. И теперь во всех душах есть те же самые части, которые начинают проясняться. Тогда получается, что, конечно же, после этого смешения всех также выясняются прежде более чистые, затем более грубые, от легкого к сложному, как мы изучаем при исправлениях в Талмуде 10 Сферот. Там и говорится об исправлениях нашей души, которые, что сейчас и произойдет во всем человечестве. Это то, что я и говорю, что этот процесс как бы создает здесь, я не знаю, некое подозрение, особое определенное подозрение в чем, как это произойдет практически в этом мире. Это те вещи, которые мы еще должны будем между собой выяснить, и об этом еще выпустить множество статей и объяснений. Множество объяснений. Я не могу сказать, что они как бы у меня уже все отточены, что я могу о них уже так говорить. У меня нет силы еще выразить их, потому что потенция это да, находится, но практически я не могу это высказать. Я надеюсь, что мы, когда мы продвинемся, весь мир продвинется, мы сможем, как мы и видим, день ото дня у нас есть новые выяснения. мы еще достигнем этого. Этот вопрос действительно очень интересен. Этапы, по которым мир придет к исправлению. Я не думаю, что мы сегодня можем знать в ясной форме, что же именно происходит, поскольку это зависит от свободы выбора. Мы находимся, как писали пророки, так как на пути Торы, так и на пути страданий, на этих двух путях. И насколько мы преуспеем в нашем распространении, тогда это, скажем, путь Торы будет занимать большее место, чем путь страданий. Но в любом случае, следующие действия и шаги в точности мы не можем представить. Но часть мира уже начинает принимать эту методику, а часть мира еще не в состоянии принять и переварить эту методику из-за недостатка своего развития. Так как же весь мир приходит к исправлению? И так же, как и сегодня, у тебя есть более развитые страны, технологически более развитые, не более, чем это, и менее. Поэтому и в этом будут, видимо, различные круги. Мы еще поговорим об этом.
Если в чем причина для меня или в чем выражается для меня наказание или как я должен его понять это наказание? Если, например, его Вазулин нарушает, меня наказывают. Он да. опять нарушил, меня опять наказывают. Да. Если да. часть общества нарушила, а нас наказывают. Угу. В чем наказание? Ну, как я должен понять это наказание? Я должен следить за ним, воспитывать его. Как? Что я должен?
Спрашивает, мы говорили о том, что я получу наказание, что-то. Скажем, Вова Золин, он здесь что-то сделает, он что-то сделал, а я получил это удар. Как мне необходимо относиться, или как я должен относиться, что мне необходимо сделать по отношению к тому человеку, чтобы не получить удар? Я должен воспитывать, думать о нем, заботиться о нем. Я должен следить за ним, как это будет проявляться. Почему ты указываешь на него? Почему ты показываешь на кого-то вне себя? Если это поручительство, то, что он сделал, на самом деле это ты сделал. Ты не позаботился о том, чтобы он этого не сделал. Проблема, она твоя, а не его. То, что приходит к тебе с требованием, что тебе сейчас нужно получить наказание, приходит к тебе справедливо, не потому, что есть некая связь, потому что то, что он сделал преступление, ты был причиной этого преступления. Поэтому приходит к тебе. Каждому могут прийти, что называется, все за одного, когда все ответственны за каждого. Тот, кто совершает преступление, это признак того, что общество воздействовало на него неправильно, потому что человек является плодом развития общества. То, что приходит к тебе, приходит справедливо. Ты не можешь сказать, ну, ведь он сделал, что вы от меня хотите. Это сегодня каждый в мире говорит, я ведь праведник, я в полном порядке. Невинные люди, знаешь, эти красивые слова. Все ответственны за каждого, и каждый ответственен за всех. Человек должен сказать, для меня создан мир, я ответственен за весь этот мир. Это называется ответственностью. Поручительство называется тотальной ответственностью всех за всех. Это закон, это что-то страшное. Да, тут ничего не скажешь. Но в конце концов это то, что должно реализоваться. Да, или, пожалуйста. Это действительно нечто страшное. Мне непонятна эта вещь. Я сейчас спрашиваю то, что вы отвечаете. Вы говорите, как будто бы все ответственны. Но все. Я сейчас как человек, который сидит здесь. Нету человека. Нету здесь никакого человека просто. Здесь есть, в общем-то, Адам Аришон. Нету здесь другого человека. Это называется законом поручительства. И в действительности природа сейчас раскрывается и обязывает нас таким образом принимать эту вещь. Это называется глобальным миром. Мы не видим. Подожди, через несколько месяцев ты увидишь, насколько это раскроется. Это страшная вещь. Как будто бы сейчас там занимаются быстрым вооружением, всякие силы, там протекционизм, отделить одно от другого, отделиться один от другого, думать лишь о себе, и вдруг человек раскроет, что ничего ему не помогает. Сейчас это пока еще, знаешь, делают все, чтобы побольше захапать. Они раскроют, что все одно. Такая вещь, вы подумайте об этом. До завтра мы продолжим. Несколько сообщений перед окончанием урока. Кризис является проблемой, объединение является его решением. 15 по 17 мая в Нью-Йорке пройдет конгресс, следующий конгресс по объединению всего мирового кли, лекция Рава Лайтмана, семинары, культурные вечера и в основном прекрасная возможность объединиться на 3 дня. Записывайтесь, пожалуйста, заранее посредством сайта kabbalahcongress.org. Количество мест ограничено. Из-за празднования Песаха сегодня не будет лекции Рава Лайтмана в доме Кабалалам. Лекция Рава пройдет в следующий вторник, 21 апреля. Спроси каббалиста ответы на все, что вы всегда хотели узнать. В воскресенье и четверг в 7:30 вечера вопросы можно задавать через личный блог Рава Лайтман.ру или же в Израиле по телефону 1-700-509-209. На этом мы с вами заканчиваем. Спасибо и всем хорошего дня.
שתמיד בו קיים עולם אמיתי ומושלם